Голоса урагана завыли где-то совсем близко от него, как будто над самым ухом, и разразились неистовым хохотом. Он вздрогнул, словно очнулся от глубокого сна, и в то же мгновение почувствовал, как она повисла на руке его, не двигаясь, как мертвая. Разжал руку, которая все еще держала ее за волосы. Тело упало на пол с коротким, безжизненным стуком. Его обуял такой ужас, что волосы на голове зашевелились. Он далеко отшвырнул от себя кортик, выбежал в соседнюю комнату, схватил шандал с нагоревшими свечами, вернулся в спальню и увидел, что она лежит на полу распростертая, бледная, с кровью на лбу и с закрытыми глазами. Хотел было снова бежать, кричать, звать на помощь, но ему показалось, что она еще дышит. Он упал на колени, наклонился к ней, обнял, бережно поднял и положил на постель. Потом заметался по комнате, сам не помня, что делает, то давал ей нюхать спирт, то искал пера, вспомнив, что сжёным пером пробуждают от обморока, то мочил ей голову водою, то опять склонялся над ней, рыдая, целовал ей руки, ноги, платье, и звал ее, и бился головой об угол кровати, и рвал на себе волосы, убил, убил, убил окаянный. То молился: «Господи Иисусе, Матерь Пречистая, возьми душу мою за нее». И сердце его сжималось с такой болью, что ему казалось, он сейчас умрет. Вдруг заметил, что она открыла глаза и смотрит на него со странной улыбкой. «Афрося, Афрося, что с тобой, маменька? Не послать ли за доктором?» Она продолжала смотреть на него молча, все с той уже непонятной улыбкой. «Сделал усилие, чтобы приподняться». Он ей помог и вдруг почувствовал, что она обвела его шею руками и прижалась щекой к щеке его с такой тихой, детски доверчивой ласкою, как еще никогда. «Что? Испугался, небось? Думал, до смерти убил? Пустое! Не так-то легко бабу убить. Мы что, кошки живучи? Милый ударит, тело прибавит. Прости, прости, маменька, родненькая». Она смотрела в глаза его, улыбалась и гладила волосы с материнской нежностью. «Ах, мальчик ты мой, мальчик глупенький! Посмотрю я на тебя, совсем дитятка малый. Ничего не смыслишь. Не знаешь ты нашего Норова бабьего. А глупенький, так ведь и поверил, что не люблю. Поди-ка, я тебе на ушко словечек скажу». Она приблизила губы к самому уху его и шепнула страстным шепотом: «Люблю, люблю, как душу свою, душа моя, радость моя. Как мне на свете быть без тебя, как живой быть? Лучше бы мне, душа моя, с телом рассталась. А не веришь? Верь». «Верю», — плакал он и смеялся от счастья. Она прижималась к нему все крепче и крепче. «Ох, свет мой, батюшка мой, Алешенька, и за что ты мне таков, мил? Где твой разум, тут и мой, где твое слово, тут и мое, где твое слово, тут и моя голова. Вся всегда в воле твоей, да вот горе мое. И все-то мы бабы глупые, злые, а я пуще всех. И что же мне делать, коли такову меня Бог бесчастную родил? Да мне сердце несытое дал, жадное, и вижу, что любишь меня. А мне все мало, чего хочу, сама не знаю. Что-то думаю, что-то мальчик мой такой тихонький да смирненький, никогда поперек слова не молвит, не рассердится, не поучит меня глупую. Рученьки его я над собой не слышу, грозы не чую. Но мимо де молвится: кого люблю, того и бью, а не любит. А ну-ка рассержу его, попытаю, что из него будет? А ты, вот ты каков, едва не убил, совсем в батюшку. Аж дух из меня вон, от страху-то. Ну да впредь наука, помнить буду и любить буду, вот как». Он как будто в первый раз видел эти глаза, горящие грозным тусклым огнем, эти полураскрытые жаркие губы, чувствовал это скользящее, как змея, трепещущее тело. «Вот она какая!» — думал он с блаженным удивлением. «А ты думал, ласкать не умею». Как будто угадывая мысль его, засмеялась она тихим смехом, который зажег в нем всю кровь. «Погоди, уже так ли еще приласкаю? Только утоли ты, утоли, мое сердце глупое. Сделай, о чем попрошу, чтоб знала я, что любишь ты меня, как я тебя до смерти. Ох, жизнь моя, Любонька, лапушка, сделаешь, сделаешь? Все сделаю. Видит Бог, нет того на свете, чего бы не сделал, на смерть пойду, только скажи». Она не шепнула, а как будто вздохнула чуть слышным вздохом.
вернись к отцу.
И опять, как давеча, сердце у него замерло от ужаса. Почудилось, что из-под нежной руки тянется и хватает его за сердце. Железная рука батюшки лжет. Блеснула в нем, как молния. Пусть лжет, только бы любила, прибавил он с беспечностью.
Тошно мне, продолжала она. Ох, смерть моя, тошнехонько! Во грехе с тобой да в беззаконии жить. Не хочу быть девкой зазорную, хочу быть женою честною перед людьми и пред Богом.
Говоришь, и ныне де я тебе все равно, что жена?
Да полно. Какая жена? Венчали вокруг ели, а черти пели. И мальчик-то наш селебенный,
приблудным родится. А как вернешься к отцу, так и женишься.
И Толстой говорит, пусть де-царевич предложит батюшке, что вернется, когда позволит жениться. А батюшка говорит, еще и рад ему будет.
Только бы де он, царевич, от царства отрекся, да жил в деревнях на покое.
Что де на рабе жениться, что клобук одеть едино, не бывать ему же царем.
А мне-то, Светик мой, Алешенька, только того и надобно.
Боюсь я, ох, родненький, царство-то я пуще всего и боюсь. Как станешь царем, не до меня тебе будет. Голова кругом пойдет. Царям любить некогда.
Не хочу быть царицей постылой, хочу быть любонькой твоей вечной. Любовь моя, царство мое.
Уедем в деревни, либо в Порецкое, либо в Рождественно. Будем в тишине да в покое жить. Я да ты, да селебенный.
Ни до чего нам дела не будет.
Ох, сердце мое, жизнь моя, радость моя. Аль не хочешь, не сделаешь. Аль царство жаль.
Что спрашиваешь, маменька? Сама знаешь, сделаю.
Вернешься к отцу?
Вернусь. Ему казалось, что теперь происходит обратное тому, что произошло между ними когда-то. Уже не он ею, а она овладевала им силою. Ее поцелуи подобны были ранам, ее ласки — убийству.
Вдруг она вся замерла, тихонько его отстраняя, отталкивая, и вздохнула опять чуть слышным вздохом. «Клянись!»
Он колебался, как самоубийца в последнюю минуту, когда уже занес над собой нож. Но все-таки сказал, «Богом клянусь».
Она потушила свечу и обняла его всего одной бесконечную ласкою, глубокую, страшную, как смерть.
Ему казалось, что он летит с нею, ведьмою, белую дьяволицей, в бездонную тьму на крыльях урагана. Он знал, что это погибель, конец всему, и рад был концу.
Глава 7. На следующий день октября Толстой писал царю в Петербург. «Всемилостивый государь, сим нашим всеподданнейшим доносим, что сын вашего величества, его высочества, государь-царевич Алексей Петрович, изволил нам сего числа объявить свое намерение. Оставив все прежние противления, повинуется указу вашего величества и к вам, в Санкт-Петербург, едет беспрекословно с нами, о чем изволил к вашему величеству саморучно писать, и оное письмо изволил нам отдать незапечатанное, чтобы его к вашему величеству под своим кувертом послали, с которым при сём копия приложена, а оригинальное мы оставили у себя, опасаясь при сём случае отпустить. Изволит предлагать токмо две кондиции. Первая. Дабы ему жить в его деревнях, которые близ Санкт-Петербурга. А другая. Чтоб ему жениться на той девке, которая ныне при нём. И когда мы его сначала склоняли, чтобы к вашему величеству поехал, он без того и мыслить не хотел, ежели вышеписанные кондиции ему позволены не будут. Зело государь стужает, чтобы мы его исходатайствовали от вашего величества позволения обвенчаться с той девкой, не доезжая до Санкт-Петербурга. И хотя сии государственные кондиции паче меры тягостны, однако ж я и без указу осмелился на них позволить словесно. О сём я вашему величеству мое слабое мнение доношу. ежели нет в том какой противности, чтоб ему на то позволить, для того, что он тем весьма покажет себя во весь свет».